Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня Святая Церковь молитвенно вспоминала всех от века усопших своих чад. И в программе этого часа, в радиоцикле, который так и называется «Помните», Елена Смирнова приглашает вас в паломничество к могилам предков старинного рода Зубовых и Полежаевых и священномученика Василия Смирнова. А начнем мы, как обычно, вместе с протоиереем Александром Шаргуновым, с чтения и объяснения святого богослужебного Евангелия среды второй седмицы по Пасхе. А в завершении часа вас ждет новая встреча с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и одноименной школы в городе Кинешма Ивановской области.
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 8-495-517-99-51. Вниманию жителей Ростова-на-Дону, дорогие братья и сестры, традиционная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростове-на-Дону с 23 по 28 мая. Экспозиция посвящена 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Вы сможете помолиться у иконы преподобного Сергия с частицей его святых мощей и у ковчега с частицей честного древа, животворящего креста Господня. На выставке-ярмарке вам будут предложены иконы, ювелирные изделия, книги и музыка. Ко дню славянской письменности и культуры на выставке-ярмарке «Православная Русь» будет представлена уникальная экспозиция для просвещения самых маленьких посетителей. Приходите на выставку с 23 по 28 мая, Виртол-экспо, город Ростов-на-Дону. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику», мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет во Всероссийском выставочном центре в павильоне 70 с 12 по 18 мая с 10 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвование для радио «Радонеж». Спаси вас, Господь! Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге! С 14 по 18 мая в Михайловском манеже Санкт-Петербурга будет проходить православная выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Иконы, книги, церковное убранство, облачение, ювелирные изделия, текстиль, сувениры, травы, мед. Время работы с 11 до 19 часов. В день открытия, 14 мая, с 11 до 12 часов вход свободный. Адрес: Санкт-Петербург, Манежная площадь, дом 2. Дорогие братья и сестры, вышел из печати очередной номер газеты «Радонеж». В номере пасхальное послание святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви и комментарий к посланию «Якорь безопасный и крепкий». Материалы о событиях на Украине, комментарии редакции «Украинские события» и что от нас требуется в этих условиях. Большое интервью на вопросы председателя Братства Радонеж Евгения Никифорова отвечает руководитель пресс-службы предстоятеля Украинской Православной Церкви блаженнейшего митрополита Владимира Василий Семенович Анисимов и аналитический материал Сергея Худиева «Размышления о революции в Украине». а также отклики на фильм «Ной» протоиерей Олег Стеняев о фильме «Ной» или «В чем заключается грех хама» и Александр Люлька «Хамство в химически чистом виде». А также другие статьи, новости и объявления. Газета распространяется по храмам города и по подписке Роспечати. С электронной версией газеты вы можете ознакомиться на сайте Радонежа www.radonezh.ru.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 15-е зачало, глава 5, стихи с 17 по 24. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Но это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое, верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы слышим ответ Господа на обвинение в разорении субботы. Он сказал им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Христос исповедует, что Он Сын Божий, ясно называя Бога Своим Отцом. В тайне творения мира, промышления о Нем и спасения Его участвует вся Святая Троица. Тот, кто все совершает, Господь всего, и потому Сын Человеческий — Господин субботы. Что же иудеи отвечают на защиту Христом себя? Еще более искали убить Его иудеи за нарушение субботы и за то, что Он Бога называет Своим Отцом. Они изображают ревность о чести Божией и замышляют величайшие преступления против Бога. Христос свидетельствует им, что Он равен Богу в силе и в славе. «Истинно, истинно говорю вам». Это значит, что речь идет о страшных и великих и непоколебимых Божьих делах, которые Он творит. Но Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Так предан Христос воле Отца, что для Него невозможно творить что-либо отдельно от Него. Он исполнитель совета Отча, Он знает все Его сокровенные замыслы. Он равночестен Отцу в делах, ибо что творит Отец, то творит также и Сын, с той же властью, с той же действенной силой. Отец любит Сына. В этом мире Христос встречается с человеческой ненавистью и равнодушием. но ему неизменно дается утешение отчей любви. Отец показывает ему все, что творит сам. Все, что творит сын, по водительству, по указанию отца. И он покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Дела большей силы, чем исцеление болящих. Он воскресит умерших и сам воскреснет из мертвых. Являя свое равенство с Отцом, Христос выделяет те свои дела, которые могут быть совершены только Богом. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Во власти одного Бога воскрешать мертвых и давать им жизнь. Воскрешение мертвых никогда не было в ряду обычных явлений естества, и даже не приходило кому-либо на мысль, изучающих возможности сил природы. Это дело чисто божественной силы. У Христа мудрость и держава, как у Бога. Он имеет ключи ада и смерти. И Отец не судит никого, но суд отдал Сыну. Он благоволил совершить суд через Сына. Будучи нашим Творцом, Он может делать с нами все, как горшечник с глиной. Но мы видим Его безмерную милость. Бог во Христе примирился с миром и дал Своему Сыну власть приведения нас к вечной жизни. Книга жизни есть книга Агнца. Последний всеобщий страшный суд предан Сыну человеческому. От того, что Он умалил Себя, став Сыном человеческим, по воле Отчей, Он Господь всяческих. Будучи Сыном человеческим, Он единосущен по естеству с теми, над кем Он поставлен. Христос часто называет Себя смиренно Сыном человеческим, показывая, что Он начальник и спаситель не одного только народа, а всего рода человеческого, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Мы должны чтить Сына, исповедовать, что Он Господь, и поклоняться Ему. Мы должны воздавать честь тому, кто принял бесчестие ради нас. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Поношение Искупителю нашему, поношение Отцу. В крестных страданиях Господа, говорят святые отцы, участвуют все лица Пресвятой Троицы. Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но от дьявола. Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, говорит Христос, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Быть христианином значит слушать, что говорит Бог. Но недостаточно только слушать. Надо слушаться, веровать жизнью своей в пославшего Христа Бога Отца. Тем, для кого Христос путь, открывается уже здесь на земле вечная жизнь, благодать Пасхи, переход от смерти в жизнь. К Богу Отцу, во Христе и Христом, который от Себя не творит ничего, но творит волю пославшего Его Отца.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Мы продолжаем цикл наших передач, которые назвали «Помните». Сегодня наша передача будет не совсем обычная. Я хочу ее начать с воспоминания о совершенно необыкновенной поездке, которую совершили прихожане храма святителя Николая в Клённиках. Эту поездку нам организовала Мария Васильевна Зубова. Мы ехали туда не только для того, чтобы поклониться святыням, монастырям, которые вокруг города Александрова, Зосимовой пустыне, Стефано-Махарскому монастырю и их святым покровителям, но наша поездка совпала с родительским днем, 15 марта. Это была и память иконы державная, нашей знаменитой российской иконы, покровительницы России. Была родительская суббота, и в этот день мы поехали чествовать еще и наших предков. В нашем автобусе были люди, чьи предки были связаны с городом Александровым и с монастырями вокруг этого города. Их предки являлись ктиторами этих монастырей, или они жили рядом. В этой поездке нас сопровождала не только Мария Васильевна Зубова, которая еще нам расскажет о том, почему состоялась эта поездка, истинный подарок для православного сердца, но были также и потомки священномученика Василия Смирнова, о котором мы уже говорили. Он был настоятелем Успенского храма в селе Крутец, и когда-то священномученик Василий не побоялся принять у себя Сергея Александровича Нилуса с его супругой Еленой Александровной, и последний год жизни Нилуса он провел под его кровом. И вот с нами в поездке были потомки отца Василия – Ульяна Львовна Адамия и Анастасия Львовна Веселова. С ними мы вас сегодня и познакомим. Причем я хочу сказать, что мы-то ехали, в общем-то, в тот день, когда поминались и наши родственники, но мы не могли не помянуть и родственников, и Марии Васильевны, и Ульяны Львовны, и Анастасии Львовны, потому что все они являли собой Россию. Наших родственников мы не можем не помянуть, потому что они были, конечно, правоверными. Они были теми, кого когда-то защищал Сергей Александрович Нилус. Хочу напомнить вам, что он написал такие книги, как «Великое в малом», «На берегу Божьей реки», «Святыня под спудом», «Близ есть предверих», «Сила Божья и немощь человеческая», «Помни о часе смертном». Также мы помним, что его писания касались не только насельников Оптиной пустыни, которых он знал прекрасно, живя там, и насельников Дивеевского монастыря. Знаем, что он опубликовал записки Мотовилова, но, кроме того, его одной из самых главных заслуг являлась публикация протоколов сионских мудрецов. Можно спорить, конечно, какие они были, фальшивые или настоящие, но то, что эта программа борьбы с православным государством выполнилась практически полностью. И сейчас мы пожинаем плоды выполнения этой программы. Сергей Александрович боролся за православие. И предки Марии Васильевны, и предки Ульяны Львовны и Анастасии Львовны тоже боролись за православие, за сохранение православных семей, православных родов. То, что сейчас происходит, то, о чем писал Сергей Александрович Нилус, мы видим на разрушении русских семей, на том, как у нас отнимают не только наших старых, древних предков, но даже ближайших родителей, отца, мать с этим суррогатным материнством. И поэтому такие поездки, такие дни памяти, такие родительские субботы, как мне кажется, должны укрепить нас еще больше и в вере в православный, и в вере в то дело наших предков, которому они были верны до конца своей жизни и которые завещали нам донести. Поэтому эта поездка служила нам напоминанием о тех временах, о тех людях, которые отдавали кровь буквально за нас, как священномученик Василий Смирнов. Конечно, Сергей Александрович Нилус, он умер своей смертью. Преподобный Серафим Саровский, в чей канон памяти он умер, не дал ему погибнуть смертью от руки вражьей. Но ведь и эти враги говорили, что если мы тебя убьем, то тогда все поймут, что протоколы сионских мудрецов – это правда. чтобы это не было правдой насущной, чтобы это не было правдой нашего дня, давайте обернемся. Давайте обернемся к нашим предкам, предкам правоверным, предкам благоверным. И будем поминать их не только в родительскую субботу, но каждый час, ежедневно. Ведь они смотрят на нас там, с неба. Они помогают нам. Вот, например, Мария Васильевна Зубова всегда рассказывает, что когда она собирала материалы о своих предках, они каждый раз подкидывали ей какие-то новые материалы, каждый раз возникали родственники, о которых она даже не знала, что они есть. Вот стоило помянуть одного, стоило написать такого-то сосродники, и тут же возникали эти сродники. Они с нами. Так давайте же поминать их. Сегодняшняя наша передача опять поведет нас туда, назад, в дорогу к нашим благородным, благоверным и правоверным предкам. Дорогая Мария Васильевна, расскажите, пожалуйста, как Господь вдруг вам внушил эту мысль, чтобы нас, 50 человек, собрать в этот автобус, повезти, чтобы мы на могилах и около надгробных камней ваших предков помолились о них и вспомнили заодно и о своих. Ведь это большая редкость, чтобы человек мог вот так вот всех собрать. Подумайте, сможем ли мы так сделать? Целый приход храма святителя Николая в Клёниках. Здравствуйте, Мария Васильевна. Мы вас очень просим. Расскажите нам, как вам это удалось?
Спасибо, но вы переоцениваете мои силы. Потому что, конечно, не я собрала, и не весь приход, потому что это часть нашего прихода в этот день. Но тоже это цепь таких, можно сказать, совпадений, но тут лавры надо разделить с теми, кто был инициатором этого нашего паломничества. Потому что, как вы знаете, поскольку вы были в этой поездке, замечательно вел Сергей Николаевич Дворянцев эту экскурсию. И у него возникла мысль, после того, как он и прочел эту книгу, я уж не знаю, целиком.
Имеется в виду семейную хронику, да, Зубовых и Полежаевых.
Которые можно вот приобрести тут по соседству в Таганке, это магазин.
Русское зарубежье, Солженицына.
Да, Солженицына в этом магазине есть. И напомню, что эту книгу написал мой отец, завершил в 30-м году. Начал в 27-м году, когда уже 10 лет революции, и все было ясно, что не только искажение, а, можно сказать, физическое уничтожение памяти. И вот чтобы сохранить память не только о двух родах, Зубовых и Полежаевых, а фактически это сохранение памяти о наших всех общих предках. Потому что, как недавно одни архитекторы вышли из дома, посмотрели напротив особняки и подумали, ведь это же в каждом доме жили семьи, в которых из поколения в поколение передавалась память не только о своей семье, а нашей истории. И вот для сохранения памяти отец написал по чудом сохранившимся документам, по архиву, домашнему архиву. Эту книгу, вот такую, видите, увесистую, почти 800 страниц и 25 глав. И это наш род, это купеческий род, затем потомственные почетные граждане, гражданство получили и Полежаевы, и Зубовы в первой половине XIX века. И вот сословие купеческое, как ни одно, может быть, другое, в литературе старательно охаяно, принижено, осмеяно. И интересно, что сейчас на Западе заинтересовались, потому что какими силами Россия стала столь мощным государством, на которое вот все и ополчились, примученики Николая II. Ведь промышленность, которой тоже помогли и промышленники, и купечество. Вот мои предки Полежаевы были торговцами хлеба. и, соответственно, пароходству помогали развивать, Зубовы железную дорогу, другие. И вот, если мы проследим историю купечества, то именно из купеческого рода очень часто продолжатели были ученые, благотворители, меценаты, художники. Кого не вспомнить, и Щукина, и Морозова, и Бахрушина. Сколько славных имен. И в этой книге, удивительно, папа философ по образованию, их выпуск был последний, поэтому они называли иногда себя в шутку «последние русские философы». 21-й год.
С кем он учился тогда?
Учился вот Ольдой Коп, который в приходе как раз Моросейском. Учился на одном курсе Сабуров. С Татьяной Андреевной, я не знаю, вы были знакомы.
Да, конечно. Да.
Это мы в приходе, наш батюшка сказал, отец Александр, а вы найдете много общего. И потом мы с радостью узнали, что вот прочтя вот эту статью «Последние русские философы» и «Судьба одного из них», что знали. Потому что вот это тоже показательно, что стремились не только семью разрушить, но и все дружеские связи, потому что потом просто боялись, не подвести ли друзей, потому что аресты и уничтожение было массовое. Вот у меня и родной дядюшка, и двоюродный в Бутово погибли. И вот чтобы этот день... Но об этом потом Ульяна Львовна скажет, потому что тоже чудо, что мы вот познакомились и с Ульяной Львовной, и с Анастасией Львовной.
А вот в этой поездке вы очень интересно рассказывали, как ваши предки были ктиторами вот этих монастырей.
Да, и вот
возвращаясь... Где нас возили? Это же было очень интересно. Необычная поездка. Обычно ведь нам показывают, мы едем к святыням, поклоняемся святым мощам, что было и сейчас, конечно. Вот, но кроме этого, перед нами встала и такая живая история, живые совершенно люди, которые помогали этому монастырю. Они помогали этому подвижничеству практически.
Да, и вот опять возвращаясь, кто создал, конечно, по милости Господа, и рационально это объяснить нельзя, но вот собрались у меня в гостях, вот как мы сейчас, два Сергея, Сергей Николаевич и Сергей Владимирович. Сергей Николаевич Дворянцев и Сергей Владимирович Шаханов, который сейчас мужественно восстанавливает Крутец. И вот возникла эта мысль, как важно было бы соприкоснуться с этими святыми местами, с которым связано, в общем, с Владимирской землей, если вот эту книгу потом посмотреть, чуть ли не с 15 века можно корни. И вот мы начали, продумывали, как план, сколько можно увидеть, и даже не думали, что в день можно столько посетить святых. И день раздвинулся в вечность. И мы начали за Симовой пустыни, потому что именно с этого места, вот в этой книге вы тоже можете прочесть, что здесь как раз мой предок вместе с Барановыми, с которыми вы тоже были в родстве, они построили часовню над местом, где был похоронен старец Зосима.
Это основатель этой...
Да, этой пустыни, да. И вот в 1847 году Александровские купцы Баранов и Павел Степанович Зубов приобрели на сруб лес пустоши Ульяниной. В этой пустоши когда-то была могила старца Зосима, основателя Зосимовской пустыни, и стояла часовня. В конце XVIII века вольтерьянец-помещик Тимонов обратил ее в птичную. Эти так разрушения святынь, это
это уже давно.
И в 20-х годах ее сломали совершенно. Памятник
старца... 1820-х.
Да, И памятник старца Зосима был перевезен священником в село Солотино. И вот им тоже помогли сохранить память вот мои предки. Поэтому мы наше паломничество начали с этого места. Затем в Александров.
Но ведь не сохранилась эта часовня.
Нет, нет.
Да. Но... К сожалению, да.
Нет, но там храм потом был построен.
Да.
И потом по дороге, как вы помните, дополнение. Ведь жалко же, мы сегодня не видим среди нас Евгению Васильевну, у которой оказалось, она рассказала, что когда по пути в Александров, что ее дедушка умер в Александрове, его сослали в Архангельск, да, и да. По дороге остановили его, потому что дальше было вести невозможно. Он скончался в Александрове и похоронен, наверное, в братской могиле, но в Александрове.
Да,
в
Александр... то есть с нами ехал потомок
тоже священномученика.
Еще, да, одного священномученика, который был, да, похоронен там в Александрове. То есть, в общем-то, такая поездка очень поучительная и просто очень щемящая, потому что сама история так вот живьем вдруг встает перед тобой, и ты в нее вступаешь как не в книгу, а как в жизнь, как в жизнь. Вот они, живые свидетели, вот они потомки.
И для нее тоже было, как это важно, когда мы молились уже около Боголюбской церкви, где остались надгробия не на своих местах, полуразрушенные.
Это в Александрове.
В Александрове. Да. Вот я говорю, по дороге в Александров она это рассказала, и поэтому для нас это место еще наполнилось одним именем. Вот так мы постепенно восстанавливаем, вот так реставраторы
по
нашу историю. Таким,
да.
Вот. И это тоже чудо. Хотя надгробия и те остались, но это тоже память.
Да.
Не только памятник, но и память.
И хорошо, что там была отслужена лития.
Лития.
То есть мы не просто так ехали, мы еще служили литию. С нами ехал священник.
Отец
Владимир Клобанов.
Да, спасибо.
Клирик храма святителя Николая на Моросейке.
Да, и мы тут должны с благодарностью вспомнить настоятеля нашего храма, отца Николая, который благословил эту поездку. И организатором была очень милая
девушка с редким именем Диона.
Так что ей спасибо.
Были она хлопотала как мама буквально о каждом, да.
Yes. Так что вот эта организация, это не моя заслуга, вы сказали, 50 человек. Спасибо, это вы. А вот ей спасибо, Сергеем, потому что мы ехали еще в гости. Сергей Владимирович очень радушный хозяин. И он зовет всех. Потому что после Александрова, где мы были и в Кремле, и в Святому Корнелию поклонились, мы поехали в Крутец.
Село Крутец когда-то принадлежало вашим предкам.
Да.
И там сохранился дом, сохранилось имение, да? Вот, там мы побывали. Дом необыкновенной совершенно архитектуры. И, Марья Васильевна, вот вы мне сегодня уже сказали, что даже студент Мархи занимается, у него дипломная работа.
Нет, уже сделал.
Уже даже сделал дипломную работу по этому зданию.
Угу.
Мы его осмотрели, были внутри, совершенно удивительное здание, деревянное, с наличниками, очень, очень красивое, в таком изумительном месте, на высоком берегу стоит, под соснами. И там же был восстановлен храм Успенский, где когда-то служил священномученик Василий Смирнов, и рядом с этим восстановленным сейчас храме буквально его просто заново отстроили. Могила, очень ухоженная могила Сергея Александровича Нилуса. Вот. И вот сейчас как раз, наверное, было бы уместно передать слово Ульяне Львовне Адаме, которая является внучкой священномученика Василия Смирнова. Здравствуйте, Ульяна Львовна. Пожалуйста, расскажите нашим радиослушателям о вашем деде и вообще о вашей семье.
Дедушку я, конечно, никогда не видела. И родилась уже после того, как он погиб. Вот, и даже фотографий-то у нас не было. И у мамы только на стене висела фотография святого праведного Иоанна Кронштадтского. И я всегда думала, что это наш дедушка.
То есть она во все времена у вас там висела?
Да, 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 уже давно. А дедушка, отец Василий, он родился, так же, как и патриарх Тихон, 1 февраля, только 9 годами позже, 1874 года. Родился в селе Якимово. Это Суздальского уезда. Вскоре отец его умер, и на руках матери Екатерины осталось четверть детей, две дочери и два сына. Но вот так как мать отца Василия была в родстве с архиепископом Агафангелом, Соловьёва. Мальчиков её приняли в духовное училище, которое они закончили. Потом семинарию, Владимирскую семинарию заканчивал вот отец Василий. Он ее закончил в 96-м году, 1896-м. Был сначала законоучителем в школе в Шуйском уезде. Потом также законоучителем во Владимире в церкви Бориса и Глеба, на которой не сохранилось до наших дней. А в 1899 году, в марте, был рукоположен у священника в церковь Успения Божией Матери, село Крутец Александровского уезда. Там он и служил 30 лет, то есть все это время, как с тех пор, как его туда направили. В 1896 году он женился на дочери диакона Алексея Михайловича Соколова, Юлии. Алексей Михайлович служил диаконом в селе Абакумово под Петушками, тоже Владимирской губернии.
Как о нем вспоминают? Какой он был, отец Василий?
Ну вот, если по фотографии можно судить, он был очень красивый, высокий, такой представительный, как мама вспоминает. Волосы русые и локонами.
Да, очень пышные, да, да, на фотографии, да.
И голос у него был приятный. И вот как раз мама и вспоминает, что он очень служил, уж очень хорошо, благоговейно служил. И все слова произносил отчетливо, так что всем было все ясно слышно и понятно. И мама помнила эту службу вот с тех пор, как с детства, как они ходили в храм, так и запомнила. Приход Успенской церкви был небольшой. Где-то в селе Крутец 15 дворов было, еще было село Ведево, и из Новинок некоторые, наверное, половина этой деревни, деревни Новинки, тоже относилась к приходу Крутецкой церкви. Но батюшка, как все сельские батюшки, он имел землю и обрабатывал ее, и выращивал все необходимое на этой земле, и косил, и пахал. Все, в общем, занимался таким обычным крестьянским трудом.
И дети, наверное, ему
и
тоже
дети,
помогали.
Да, да, и дети тоже с детства приучались к этому труду.
Много было тоже... у него детей?
У него было 6 детей. Старшая дочь Мария, это наша мама. Потом был сын Сергей, дочь Александра, дочь Валентина, сын Алексей и дочь Юлия. Батюшка старался дать им хорошее образование. Они старшие дети, вот Мария, Сергей и Александра, они учились в гимназии в Александрове. А мама еще, кроме того, занималась у таких учительниц александровских, известных, архангельских. Музыки училась у них, да, да. Очень хорошо играла на фортепиано. И они, когда бывали в гостях вот у Зубовых, мама вспоминала, что вот Наталья Митрофановна хвалила ее игру. Бабушка Марии Васильевны.
Которая сама, да, тоже прекрасно играла.
Да, которая, да, она действительно как такой именно специалист могла оценить.
То есть эти семьи дружили, да, вот Зубовы.
Ну да, они соседствовали. Они соседствовали, да, потому что...
Потом они все-таки там и исповедовались у отца Василия, да, вот Зубовы, Полежаева.
Да, летом.
Вот и дети, летом, наверное, дружили между собой, устраивали какие-нибудь,
да,
вечера.
Да, дети дружили. Вот как раз в архиве у Марии Васильевны нашлась фотография, где наша мама, молоденькая, сфотографирована с тетушкой Марии Васильевны, Клавдией Полной. Такой фотографии, конечно, у нас дома не было. У нас вообще совсем почти не было фотографий, потому что когда дедушку вот арестовали и раскулачили...
То есть, а когда это произошло?
Это произошло в феврале 30-го года.
Уже после смерти Сергея Александровича, да, Ньюса, да, который умер в 29-м году.
Да, да. Вот сбылись его слова, которые он произнес перед смертью, за несколько минут буквально перед смертью, он сказал: «Жаль мне вас, батюшка, это я оказалась, все беды посыпались такие страшные».
Продолжение рассказа Елены Смирновой из радиоцикла «Помните о паломничестве прихожан храма во имя святителя Николая в Клёниках» вы услышите в следующий вторник. А в заключении напомню, что сегодня в этом храме сугубо поминали почившего 5 лет назад в этот день настоятеля храма протоиерея Александра Куликова, о котором не раз вспоминала в своих рассказах и Мария Васильевна Зубова в нашем радиоцикле, и насельницы Покровского монастыря в Бюсси под Парижем, где также хорошо знали и благодарно сохраняют память об отце Александре, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Помяните и вы, дорогие братья и сестры, этого замечательного пастыря в своих святых молитвах, а наш постоянный автор Елена Смирнова готовит передачу, посвященную памяти протоиерея Александра Куликова. Наши постоянные слушатели наверняка запомнили наши встречи и беседы с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и одноименной православной школы в городе Кинешма. Сегодня вы услышите продолжение беседы с ним.
Как директор школы, наверное, хочу обратиться... Ну, у меня нет такого, наверное, права обратиться к всему православному нашему народу семейному. Но и с точки зрения моего опыта, почему бы и не обратиться? Я должен сказать, что ведь люди, когда приводят детей в церковную школу, хотят, чтобы эта школа с ним занималась индивидуально, чтобы она его воспитывала по-христиански, чтобы она формировала его как личность. Но вот я не знаю, как в Москве, вот скажем, у нас, если эта школа, она создавалась для изначально детей-прихожан, и среди них много было людей воцерковленных, были многодетные семьи, такой был заметный процент, то сейчас вот, особенно, ну, новое здание, мы переехали, там большие классы, а школа приобретает более такой миссионерский характер. Конечно, мы собеседование проводим, стараемся отобрать людей. Ясно, что они должны лояльно относиться к православию, желать... хотя бы на словах увидеть своего ребенка верующим человеком, но вот среди родителей все больше стал заметен процент тех, которые, ну, скажем, у них распались семьи, они очень занятые люди. Понимаете, если у человека в среднем возрасте там семья распалась, как правило, они начинают заниматься своими личными делами, устройством личной жизни. Ну, а церковные каноны там, конечно, это важный момент, но вот на бытовом плане они не принимаются во внимание. Потом это как-то через епархию, сейчас и оформляются браки такие уже вторые, третьи там. И люди вот в этом своем состоянии, когда они озабочены налаживанием своих вот этих неустройств, они забывают о детях. И они в школе видят, что вот школа, вот она православная, вот она вот это сделает, она будет с ним дополнительно заниматься английским языком, музыкой, там, тем этим. Она их научит, она их сделает людьми. На самом деле, вот это все острее чувствуется, недостаток вот этого семейного компонента, который родители должны детям подать.
То есть тут и школа не заменит в этом смысле родителей?
Нет, конечно, она вспомогательную роль играет. И хочется... ну, более или менее важно, но тем не менее семью она заменить не может. И хочется обратиться к тем людям, которые имеют семьи, особенно если у них там конфликты какие-то. Вы помните всегда о детях, помните, что это их травмирует, потому что были ситуации, когда, ну, мы же видим, как страдают от этого дети. Иногда родители сами этого не могут понять. Дети пытаются привлечь внимание к своей проблеме, а родители у них уже там что-то такое. Ну, мы, конечно, стараемся и с родителями работать. И вот это мое обращение, это элемент работы с теми родителями, которые дают детей в такие школы, как наши.
Спасибо, Господи, батюшка. А стихи вы читаете, может, что-нибудь?
Вы
как-то запомнились вы нашим слушателям?
Это вроде экспромта такого. Стихов хороших не бывает много, и нам они даются нелегко. Стихи хорошие всегда от Бога, за ними ездить нужно далеко. Вот так. Ну, у меня вот, понимаете, на самом деле не так часто они сочиняются. Я не гонюсь за количеством, потому что мне не надо какой-то сборник, скажем, подготавливать. А когда я вот поэтическую мысль, ну, так дожимаю чисто на технике, то она получается немножко натянутой у меня. Я не знаю, у кого-то может по-другому. А вот, ну, вот недавно женщина одна прислала письмо с Украины по интернету, ну, а письмо было в стихах. Я решил в стихах ответить, но она так делилась своими чувствами в связи с текущими событиями. А я в стихах решил ответить, но вот до сих пор не могу закончить, понимаете? И, кажется, внутренней связи нет. Сейчас попробую вспомнить. Тихий мартовский вечер, покаянный канон прочитали. Вот, понимаете, вот именно вот стих, написанный не на вдохновение, он выглядит вот так вот. Он начинаешь заучивать сам, потому что он как-то родился по-другому, не родной немножко. Ну, так вот, если сказать, тихий мартовский вечер, покаянный канон прочитали. На сердце, мой друг, тяжело, наши мирные дни повторятся, конечно, едва ли. Очень хочется мира, но мирное время прошло. Задержался на клиросе в храме седой настоятель, словно что-то увидел, и упала слеза на триоть. Милосерден Господь, но несчастен Иуда-предатель, пуля может убить, только правдой не побороть. Помолюсь в тишине, вдалеке от разбоя и смуты, там вдали за рекой жгут резину, и скоро война. Может, вспомнится нам, милый друг, те святые минуты длинных служб постовых, на которых в душе тишина, тихий мартовский вечер. Прочитали канон покаянный, а душа воздыхает, что нет сокрушений и слез. Приближается Пасха, народ восклицает «Осанна», а беспечный наш мир, словно поезд, летит под откос. Вот так. Но мне это же без запинки прочитать, надо видеть текст перед глазами, понимаете? Творение самое последнее. А так мы с вами виделись-то не так давно. Почему стихов-то, может быть, мало? Да их стихов хороших не бывает много, как я сказал. А уже стихи-то, они, понимаете... Да, бывают иногда в минуту какую-то душевной тишины.
Помоги вам, Господи, чтобы и стихи рождались, и тишина бывала.
Спаси, Христос, я благодарю сердечно за добрые пожелания, благодарю всех, кто нам помогает, сочувствует. Прошу молиться о нашей школе.
Прозвучала запись беседы с протоиереем Дмитрием Ивановым, настоятелем храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директором средней школы во имя этого же святого в городе Кинешма. Дорогие братья и сестры, приношу извинения за качество записи. Дело в том, что встреча наша с отцом Дмитрием состоялась на православной выставке «Вербная неделя», куда батюшка вынужден время от времени приезжать, чтобы вот выставочной деятельностью заработать хоть какие-то деньги для пополнения скудного счета своей православной школы. Для тех, кто хотел бы как-то помочь отцу Дмитрию, его подопечной школе. Адрес храма: Ивановская область, город Кинешма, улица Макарова, дом 1А, храм во имя святого князя Александра Невского с пометкой «Школа». У отца Дмитрия Иванова есть также свой сайт orthodoxschool.ru. Ну или, если этот адрес вам трудно воспринять на слух, можно просто набрать в любом поисковике «Православная школа во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Кинешма». Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
У нашего микрофона в записи по телефону священник Алексей Яковлев, настоятель строящегося храма во имя святой благоверной княгини Ольги в Останкине.
По благословению святейшего патриарха Кирилла в рамках программы строительства 200 храмов в Москве рядом с Останкинской башней будет строиться храм в честь святой равнопостной великой княгини Ольги. Удивительно, что до сих пор в Москве не было храма в честь святой княгини Ольги. Был домовой храм на 15 этаже гостиницы «Университетская». Есть храм-часовня рядом с храмом за Серпуховскими воротами. Но храма в честь святой Ольги не было. Когда мы говорим о святой Ольге, то, конечно, удивляемся тому, что она, казалось бы, хрупкая женщина, весьма мудренная Богом, стала святой равноапостольной. Ведь в Царстве Небесном выше всех апостолы и равноапостольные. Она была одна христианка в окружении злобного языческого мира, которую не понимал сын, которую, безусловно, было очень нелегко. Но, однако, она не только сохранила православие, приумножила его, но еще и стала той, на которой равнялся ее внук, князь Владимир. На месте строительства нашего храма неоднократно молился отец Олег Теор, который служит там, где родилась святая княгиня Ольга. Безусловно, наш храм, очевидно, из-за своего местоположения, близкого к Останкинской башне, подвергается и нападкам, и какой-то клеветнической кампании, хотя даже храм еще не построен. Наше почитание святого сводится и к подражанию его жизни, а также, безусловно, и к строительству храма в честь его. Я думаю, что для Ольг, живущих в Москве, это дело чести – построить храм в честь своей святой небесной покровительницы. Каждое воскресенье в 3 часа дня на месте строительства на улице Новомосковская, 4, мы служим молебны. Вот-вот должно начаться уже само строительство небольшого деревянного храма. О том, как протекает жизнь нашей общины, можно прочитать на сайте нашего храма – храм-ольги-в-останкино.ру. Храм, он всегда влияет на окружающую природу. Храм – это кусочек неба на земле. Храм – это место, где совершается таинство Святой Евхаристии. Храм – это то, что дает жизнь окружающей природе. То, что дает и преобразует окружающих его людей. Надеюсь, что строительство храма будет влиять не только на местных жителей, но и на наше телевидение и сделать его более добрым. Надеюсь на помощь всех вас, и Ольг, и тех, у кого есть дети, названные в честь святой равнопостной княгини, и всех тех, кому дорога наша просветительница.
Вы слушали программу «Радио Форум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
На связи со студией «Радонеж» в записи по телефону был священник Алексей Яковлев, настоятель строящегося храма во имя святой благоверной княгини Ольги. Пасхальное песнопение прозвучало в исполнении детского хора храма во имя Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, регент Ирина Болдышева. 1 мая этот хор поет божественную литургию в Покровском храме Марфо-Мариинской обители Москвы, а сразу после нее там же состоится встреча с известным поэтом, протоиереем Андреем Логвиновым из Костромы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –